пугало было задумчивым и смотрело в окно на тонкий серп месяца, куда, возможно, отправилась душа владельца дома.
«Карл!» —
крикнул я, не видя причин скрываться.
«Альберт!»
В косяке торчал арбалетный болт, и я крикнул снова.
«Это Людвиг! Они ушли!»
Послышался звук отодвигаемой мебели, ругань, дверь приоткрылась.
«Чертовски дрянной день, Людвиг. Давно у меня не было столь плохого настроения. Толстяк мертв?»
«Да».
«Плохо!»
— Карл вышел в коридор.
«Они появились, как черти из чулана. Я едва успел сгрести Альберта в охапку и убраться. Как же это унести не получилось бы при всем желании?»
«Верю». Альберт выглядел взъерошенным, точно воробей.
«Не будь у них арбалета, мы бы не отступили!»
«Отступили!» — отрезал Карл.
«Я хоть тебя и учу, но все еще не готов выставить против опытных бойцов. Их четверо, нас двое. Расклад не в нашу пользу».
Пугало откровенно веселилось и едва ли не хихикало, глядя на мою вытянувшуюся рожу. «Проклятие! Я слышал разговор убийц, но они говорили не о моих товарищах, о своих подельниках».
«Я ошибся», — быстро сказал я. «По крайней мере, двое еще в доме».
«Уверен?» — прищурился Карл.
«Посмотри на пугало», — предложил я.
«Арбалетчик и еще один ушли через дверь. Вторая пара или пошла другим путем, или продолжает оставаться где-то здесь. Вас выкуривать они не стали. Считают, что вы не представляете опасности, раз так быстро ретировались. И, возможно, задержались просто для того, чтобы поживиться тем, что плохо лежит».
«И что теперь?» — спросил Альберт. «Разойдемся и поищем в комнатах».
«Черта с два мы будем разделяться», — отмел Карл предложение Альберта. «Идем наверх. Здесь их точно нет».
Круглый зеркальный зал встретил нас громким криком. Орал огромный ярко-красный попугай, сидевший в клетке. Звук, который он издавал, напоминал скрежетание какого-то жука, правда, в 10 раз визгливее.
«Эй, что ты делаешь?» —
спросил Карл, когда Альберт распахнул дверцу птичьей темницы.
«Ему дохнуть, что ли? Пусть летит!»
«Очень сердобольно!» — пробормотал страж. «Мало в ордена у тигров, теперь еще и попугаи пожаловали. Половина города сочтет, что наступил конец света, раз по небу летают алые курицы».
Они напали на нас с двух сторон, выскочив из разных комнат. Убийца швырнул в Альберта фонарь, тот уклонился, стекло разбилось, и масло, попавшее на стену и ковер, вспыхнуло неожиданно ярко, отрезав парня от нас и оставив наедине с убийцами. Карл с ревом прыгнул сквозь пламя, и я отстал от него лишь на секунду, но все уже изменилось. Один из забравшихся в дом Хагжита лежал на полу, тихо скуля и зажимая руками рану на боку. Другой, увидев, что остался в меньшинстве, дунул прочь, точно заяц. «Выбей все, что сможешь», — сказал я Карлу, кивнув на раненого, и бросился за беглецом. Нагнал я его на лестнице, между вторым и первым этажом, даже не успев запыхаться. Он развернулся, замахиваясь, я парировал саблей, пнул ногой в живот, так что противник кубарем пролетел 5 оставшихся ступенек. Совсем еще молодой ньюгартец с красным от ярости лицом и не думал сдаваться. Оказавшись на ногах, провел сокрушительную атаку, шагая вперед скупо, размеренно, как опытный вояка. Его шаг, удар, мой отшаг и парирование. Клинок противника был куда более юрким и быстрым, чем восточная сабля, предназначенная совсем не для того, чтобы отбивать прямые уколы, которые так и норовили зацепить мои ноги или низ живота. Мне приходилось осторожничать, так как противник требовался нам живым для ответов. Пугало села на перила и с довольным волчьим оскалом наблюдала за тем, как я деликатничаю. Ему было страшно весело от того, что я пытаюсь сохранить жизнь наемного убийцы, а моя тем временем подвергается серьезной опасности. Я зашипел, когда кончик клинка рассек рубашку и оставил болезненную царапину на моей груди, и разозленный ударил вперед. Тяжелый клинок, точно подхваченный ветром по инерции, повел меня за собой с ревом, как во время лесного пожара, потревожив воздух. Я едва не потерял равновесие, стараясь удержать его в ладонях, сам не заметив, как оказался в 6 шагах от того места, где стоял. Понимая, что мой левый бок теперь открыт и так и просится на укол, развернулся, меняя стойку на оборонительную, но атаки не последовало. Ньюгортец секунду смотрел на меня, затем изо рта у него хлынула кровь, и он при всем моем глубочайшем изумлении развалился на 2 половинки. Я все еще, ошарашенный случившимся, уставился на восточную железяку, который сражался, отдавая себе отчет, что не почувствовал сопротивления ни плоти, ни костей. Затем, озаренный догадкой, повернулся к пугалу. «Твои шутки?» Оно оскорбленно выпрямилось, бросив на меня взгляд, который обычно доставался проповеднику, когда тот начинал ныть про любовь к ближнему, своему добро и обязательные удары по щекам. То есть максимальное количество презрения, смешанного с сожалением, что исправит меня лишь могила. «Возможно, ты умеешь задавать вопросы мертвым?» Оно развело руками. Пугало умело писать на стенах непристойности, совершать глупости, быть загадочным и зловещим, но возвращать души, отправившиеся на Божий суд, в располовиненные тела, не входило в его таланты.
«Ну тогда будь добр, оставь злые шутки, даже если кто-то, по твоему мнению, их заслуживает. Он умер очень не вовремя».
Оно обдумало мои слова, покладисто кивнуло. Я, сдерживая злость, отбросил хакжитскую саблю в сторону и вернулся к своим товарищам.
«Испустил дух 5 минут назад», —
сообщил мне Карл, мрачно указав на тело человека, которого ранил Альберт.
«Все вышло слишком легко», — попытался оправдаться тот.
«Ну уж тебе не за что извиняться», — успокоил я его. «Он бы точно не сожалел, если бы прикончил тебя. Смотрю, уроки Карла пошли тебе на пользу».
«Ты не смог догнать 2-го?»
«Смог. Но он нам тоже ничего полезного не сообщит». Я глянул в коридор. Дубовые панели пожирало пламя из разбитого фонаря. Огонь разгорался, с улицы его пока не видно, но минут через 15 половина этажа будет охвачена пожаром. Пора убираться.
«Я кое-что смог узнать у Хакжита», — сказал нам Альберт по пути. Он говорил, что пришел темный человек и привел с собой ифрита, который напугал Хакжита до чертиков, поэтому толстяк держал язык за зубами. Никому не говорил о страшном клиенте. Думаю, дальше бы молчал, если бы не увидел пугало. Счел, что сейчас умрет, и решил рассказать правду, чтобы угодить на солнце, а не на луну.
Надеюсь, ему это помогло. Что еще?
Остальное бред и нытье. Хотя... Когда мы уже бежали, он крикнул, что то, о ком мы спрашиваем, не человек, а пляшущая крыса.
— И правда бред, — фыркнул Карл. — Какая к чертям собачьим крыса?
Ответа ни у кого не нашлось. Мы, не сговариваясь, покинули дом, вышли в полутемный холодный двор, миновали мертвых тигров и до свежрикинга шагали в полном молчании. Когда я закрыл дверь и зажег свечи, проповедник поднял голову с подушки.
— Тело Господне, где тебя полночи носило?
— Были дела, — уклончиво ответил я, чувствуя себя так, будто на мне 2 часа танцевали все платагоны Орео.
— Оно и видно по твоей роже. Во что мы влипли на этот раз?
— Мне нравится это мы. Обычно ты шарахаешься от всего более-менее сомнительного. «Но сейчас не пропустил ничего интересного».
Я снял куртку и бросил ее на стул.
«Позволь мне решать, пропустил я или нет. Святые мощи Амбросия!»
Он аж подлетел на кровати, когда из шкафа точно паук выбралось пугало.
«Что на твоей башке?»
На башке у одушевленного была шляпа. А к шляпе крепился изгвазданный кровью тигриный хвост. Пугало подошло поближе к свечам, изящно крутанулась на тот случай, если проповедник не рассмотрел трофей.
«Мерзость какая!» —
в отвращении скривился старый пеликан.
«Ты бы еще дохлую шавку командир приколол!»
Одушевленный задумчиво прищурился. «А это был плохой совет.
Если он притащит мертвую собаку, выбрасывать ее предоставлю тебе. И чистить помещение тоже». Проповедник и сам понял, что сболтнул лишнего, и решил вернуться к прежней теме.
«Так что стряслось?»
Выслушал меня он молча и обошелся без куриного кудахтанья, что, признаться честно, редко с ним бывало. Я подвел итог. Шука узнал о каком-то страже то, чего не следовало знать. Затем этот неизвестный решает прикончить меня, так как боится, что цыган все же успел что-то разболтать. А заодно нанимает несколько человек, чтобы они убрали хакжита, который продал яд.
«Значит, ты еще в опасности?» — на всякий случай уточнил старый пеликан. «Ты ведь жив и можешь что-то знать. Людвиг, тебе надо найти эту стражу. Кстати, что там насчет пляшущей крысы и ифрита? Это ведь черт по-хакжитски».
«Ну, чужая мифология — такая вещь, что трактовок у нее может быть несколько. Я склонен считать, что речь шла о темной душе, которая подчинялась стражу». Он издал звук, точно придавленная лягушка.
«Если так, то нечего удивляться, почему убили Шука. Но отчего никто из других стражей не заметил этого?»
Он хорошо скрывался.
«Да тут же магистры и люди, ну...»
Он помахал рукой в воздухе, словно пытался придать весомость своим словам.
«Опытные, ну такие, как ты. Вы ведь носом их чуете».
«Если они не скрываются. И кто будет искать темные сущности в самом сердце братства?»
«То есть, если ты сейчас нарисуешь фигуру,
то она покажет множественные контакты в округе», — ровным тоном произнес я. «В Свешрикинге, как ты уже знаешь, достаточно темных сущностей, с помощью которых учат детей. Мы ничего не найдем и ничего не докажем. Если он умен, то брал тварь из... назовем это клеткой, а затем просто вернул ее назад». Проповедник кротко вздохнул.
«Я знаю лишь одно. Для тебя непозволительная роскошь находиться в Орденау. Сколько сейчас здесь стражей?»
«С учетом того, что в апреле обычно приезжают многие из тех, кто находится в соседних странах, человек 40, думаю, не считая детей, старших учеников и учителей, и будут прибывать еще.
Найти среди них душегуба?» Он хихикнул над таким каламбуром. «Очень тяжело. Зная я тебя чуть хуже, предложил бы сбежать, пока он не повторил попытку. Но так как я знаю тебя гораздо лучше Мириам, советую пошевеливаться и вывести ублюдка на чистую воду». Сурово отчеканил он и хлопнул себя по лбу. «Дело всеблагое. Мириам, я совершенно забыл, она просила тебя зайти к ней срочно».
Я выругался. Проповедник — мастер передавать отсроченные важные послания. «И когда это было?» — он нахмурился, припоминая, произнес неуверенно.
«Часа три назад».
Апартаменты Мириам находились в гнезде сойки, на самом верхнем этаже над спальнями учениц. Они состояли из 6 комнат, и, сколько я себя помнил, меня пускали лишь в прихожую да гостиную, по форме похожую на куриное яйцо, заставленную белой мебелью. Дверь открыл Филха, старый сухопарый лакей магистра. Он не выглядел заспанным, несмотря на поздний час. Слуга вежливо мне поклонился, хотя я знал, что после моего громкого ухода от Мириам он считает меня едва ли не предателем человечества. «Вас давно ждут». Я сделал шаг в сторону гостиной, но он кашлянул, привлекая внимание, и, наклонившись ко мне, попросил: «Если можно, не сообщайте ей неприятных сведений. Она слишком устает в последнее время. Не в гостиную. Госпожа примет вас в кабинете». На секунду я даже не поверил услышанному. Довольно неожиданное изменение традиций. Мириам не считала нужным пускать кого бы то ни было в святая святых своего жилища. Следуя за слугой, я прошел 3 комнаты и оказался в просторном помещении, с удивлением разглядывая его, так как ожидал совсем иного.
дубовых панелей, книжных шкафов до потолка, забитых уникальными томами, гор бумаги и писем на столе, темной мебели, необычного чучела-чудовища в углу, в конце концов. Здесь же были простые белые стены, настолько белые, что от них становилось холодно и неуютно. Ореховый стол возле окна. На нем я увидел стеклянную чернильницу с золотой крышкой, полную почти до краев. Тяжелая бронзовая пресс-папье в виде орла, прижимавшая стопку дорогой хакжитской бумаги, держатель для конвертов, несколько аккуратно лежащих гусиных перьев, перламутровый ножичек для их заточки. Там также были настольные часы, похоже, флотилийской работы. Слишком уж миниатюрными, я бы даже сказал, воздушными они казались. Часовщик сделал стенки из хрусталя, скрепил их серебряными плашками. Внутри были видны медленно движущиеся золотые шестеренки и сжатая большая пружина. В углу кабинета стоял кожаный диван, на котором валялось несколько маленьких подушек и скомканный плед. На стенах висели 5 небольших картин. 4 из них были олиповатыми, с зелеными полями и темными мельницами, рисунки, которые забываешь сразу же после того, как перестаешь на них смотреть. 5-я, напротив стола, была на религиозную тему, что тоже меня удивило. Мириам таким никогда не увлекалась. На деревянной плашке художник изобразил золотоволосого ангела в серых одеждах, который что-то говорил, внимательно слушавшей его девушке. Она держала в руках тяжелый кувшин до краев полной воды, набранной из источника, возле которого стояла эта парочка. Кроме них на картине я нашел еще 6 человек — пастухи, женщины, несшие собранные колосья пшеницы, купец. Все они валялись на земле с искаженными от плача лицами, зажимая руками уши. На заднем плане полыхала деревня. Мириам с растрепанными волосами в простом вишневом платье вошла в кабинет, кутаясь в шерстяную шаль. Она заметила мой взгляд, скользнувший по ее лицу, и сказала с насмешкой, в которой я почувствовал и вызов, и горечь:
«Теперь будешь знать, как выглядят старухи, которых мучает бессонница».
Про смертельную болезнь она не упомянула, но эти несказанные слова повисли в воздухе между нами. «Даже сейчас ты не похожа на старуху».
«Неужели я успела дожить до того дня, когда ты научился льстить? Нравится?»
Вопрос был о картине. «Нет». «Удивлен, что ты такое у себя держишь».
«Работа моего самого первого ученика. Его уже давно нет в живых, а полотно не дает мне забыть его. Встреча святой Леонтии с вестником».
«Почему остальные люди выглядят так странно?»
«Слова ангела имеют силу, Людвиг, и они не предназначены для чужих ушей. Разве ты не помнишь легенду о 2 городах, куда прилетел крылатый вестник, и сказанные им слова оставили лишь руины?»
Мириам села за стол, с благодарностью приняла от лакея дымящуюся кружку с травяным отваром и снова заметила мой взгляд. «Все так плохо?» Следуя ее жесту, я сел на диван, сдвинув в сторону шерстяной плед.
«Хуже, чем прошлым летом, но лучше, чем я рассчитывала. Из-за того, что я торчу в Орденау, нет времени собирать души. А это, как ты понимаешь, сказывается на здоровье. Я позвала тебя так поздно, потому что утром уезжаю. Иначе меня точно закопают к началу июня».
Она говорила таким тоном, словно темой нашего обсуждения была погода, а не ее жизнь.
«Принеси ему вина, Филха, и можешь быть свободен».
«Не стоит. Слишком много вина за одни неполные сутки». Слуга вышел, плотно закрыв за собой дверь. Мириам рассеянно хлебнула целебного напитка, поморщилась от неприятного вкуса.
«Нашел что-нибудь, касающееся смерти Шука?»
«Мы с Карлом и Альбертом начали с того, кто мог купить вино, и вышли на след продавца ядов». Когда она услышала про Альберта, ее глаза прищурились, Но Мириам не сказала ни слова, хотя я ощутил мгновенное напряжение, разлившееся по комнате. Ей не нравилось, что я втянул парня в это дело. Что же, через несколько секунд ей это не понравится еще больше.